Дорогие братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Сегодня в нашей студии настоятель прихода во имя святого преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, священник Антоний Тишков. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте. Благословите. Бог благословит всех нас.
Вот сегодня, я так полагаю, что это уже так прямо ваша тема. Это тема семьи, демографии, отношений, которая, в общем-то, можно сказать, такая государствообразующая, потому что нет семьи, нет государства. Это, конечно, тоже очень болезненная тема, потому что вот я вспоминаю, например, Фёдора Михайловича Достоевского, и практически весь его дневник писателя, он состоит вот из этих вопросов, которые нас сегодня волнуют, мучают. Что происходит с русскими? Почему русский человек на сегодняшний момент, ну, не просто как писал Достоевский тогда, может быть, я еще просто не понимаю как бы всей вот этой сложности, этой проблемы, но Достоевский писал о том, что русские себя не уважают, они себя не любят, они все время смотрят куда-то на Запад, они смотрят на кого-то, они постоянно хотят подражать кому-то. То есть они никак не обращаются, то есть русские никак не обращаются вглубь самого себя, чтобы ну, просто вообще вспомнить, что мы за народ, что у нас за великая история. Ну, это Фёдор Михайлович Достоевский. А сегодняшняя ситуация, она гораздо страшнее, потому что русские просто убивают себя. Они, ну, вот просто голыми руками убивают себя, начиная с абортов, например, о которых мы тоже очень много говорим. Вот это прям вот ваша тема. Вот и ее вот давайте думать будем и решать, что такое вообще, как нам жить-то.
Да, ну, конечно, я бы сказал, что, не, опять же, здесь тоже не надо себя хуже всех делать. То есть все народы делают аборты, понимаете? То есть, к сожалению, как бы это беда всей человеческой цивилизации. Но так как мы люди русские, живущие в России, да, конечно, наша семья беспокоит, большая, да, русская семья, русский народ, и у каждого народа как бы свои
вымирает,
задачи, да.
Мы это должны же понимать.
Да, свои задачи, и у нашего народа много своих задач, но действительно продолжение своего существования – это фундаментальная задача, то есть это, но она зависит от того, насколько в народе есть духовные жизненные силы. Падение духовной жизненной силы приводит к физическому падению народа, к разложению, к вымиранию, к самоубийству вот этому через аборты, через алкоголизм, наркоманию, через отчаяние, депрессии, бессмысленность жизни. И поэтому выход из причины убирается через удаление следствия, точнее, убирается через удаление причины. Вот. И поэтому каждый человек в отдельности и весь народ в целом должен найти какой-то четкий смысл духовный своей жизни, духовный смысл жизни. Поэтому, если этого нет, то есть, ну, если человека спросишь, какой твой смысл жизни, он должен за 5 секунд четко ответить. Если он не ответил, значит, у него его нету. Он не задумывался, как бы, он, ну, вот, может быть, там, и все. Понимаете, человека, значит, нет цели жизни, нет смысла жизни, он, куда он идет, непонятно. Соответственно, если человек блуждает, он не идет к цели, а блуждает, да, то есть, соответственно, ему не, какой-то это не жизнь, и силы жизни в таком человеке нету. Поэтому каждый человек должен четко ответить. Вот как-то смотрел фильм, там тема там что-то вроде боевика и семейная связана, но там, значит, отец дочь учит стрелять. Вот. Они там в Америке живут где-то, вот у них там всех оружие, вот они выходят куда-то в лес там, и вот он ее учил стрелять. Вот он сам военный, он решил дочь научить, чтобы, ну, мало ли что. И у них такой девиз, значит, семейный: Бог, верность, семья. И она вот прицелиться не может, и она он говорит: повтори наш девиз. Она так дышит и повторяет: Бог, верность, семья. Я так понимаю, такие вещи в американском фильме, понимаете? То есть вот в семье четко, то есть у них отец учит дочь, да, и это ей помогает. Прям видно, что там у них какие-то испытания начинаются, там дальше какие-то трудности. И у них вот этот рефрен фильма, да, вот эти три вещи. Я так думаю, вот же ведь гениальная вещь. То есть у человека должно быть вот какие-то такая фраза, какие-то такие ключевые слова, они вбиты в сознание, должны быть не просто кем-то, а он сам должен сформулировать. И себе самому как бы постоянно напоминать какие-то главные вещи. И в критические моменты, особенно это, когда у человека все шатается, вот он повторяет, вот Бог, верность, семья, понимаете, три
прям
кита.
Прям приоритет, да? Должен, да, быть, вот все.
Четко, и все, и это сразу его как бы как-то укрепляет, да, он понимает, что да, все шатается, но у меня мои вот эти ценности, да, они во мне, они со мной, они меня держат. И, понимаете, вот этот пример, ну, как бы просто раз так случайно, и ты понимаешь, что это важно, потому что если человек четко не может ответить на смысл жизни, тогда его жизнь бессмысленна, а бессмысленная жизнь, она не порождает, ну, чего-то стойкого, прочного. А семья и дети, рождение детей, это очень серьезные вещи, это просто так по ходу дела нельзя делать, то есть это не то, что само собой происходит, к этому надо морально и физически быть готовым и нести это, ну, трудности этого пути тоже. Только тогда придут радости. Понимаете, когда человек готов нести трудности своего пути, он получит и радости от этого пути. Так, ну, если говорить о семье, о рождении детей, действительно не одного, там, а побольше, сколько есть сил у человека, то это, с одной стороны, трудности. Почему люди боятся? О, это трудно. Но если ты отказываешься от трудностей, ты не получишь радости, которые потом приходят параллельно или после этого. Понимаете, человек становится каким-то слабым. У него нет четких вот таких вот сформулированных целей. У него жизнь какая-то размытая, и он и от трудностей отказывается, и радости у него настоящих нет. Они такие какие-то поверхностные, понимаете? Вот что важно, чтобы мы понимали свои цели, не боялись трудностей и получили настоящие большие радости жизни, вот большое счастье. Вот я так считаю, что вот такой настрой, он поможет человеку отдельному и народу в целом.
Вот смотрите, замечательно вы сейчас сказали, что падение духовных сил народа приводит к физическому вымиранию. И вот сегодня уже у нас принимаются разные такие вот предпосылки, ну, дела такие по поводу того, что вот раньше давали, например, материнский капитал, да, сегодня борются с абортами. Аборты, как правило, в основном выполняют частные клиники. И мы знаем также информацию о том, что и государство, говоря о каких-то своих таких вот очень важных традиционных ценностях, до сих пор поддерживает финансово аборты. Это реальность. Это вот как это можно объяснить? И вот многое, но что-то делается для вот этого. Но народ все равно, ты прямо слышу вот эту фразу, она звучит на некоторых каналах, то есть народ все равно не хочет рожать. Вот не помогает это, ни какие-то там добавки, ни там еще какие-то обстоятельства, но не хочет рожать. Угу. Понимаете, вот это вот оно звучит, что с этим делать-то?
Ну, я не скажу, что совсем не хотят. Конечно, не так, как должно быть, но все-таки много людей стали рожать. И три ребенка, допустим, это уже не редкость. Допустим, вот когда у нас было три ребенка, мы выходили, да, в России, в русской семье.
Ну да, русскую семью говорим.
Да, в русской семье, в русском народе, значит, сейчас три ребенка все-таки это уже нормально. И такие многодетные семьи, трехдетные, это уже когда у нас было трое детей, допустим, в 2000-е годы, мы выходили с тремя детьми, это был шок, как бы, ну, мы шли с коляской, в коляске один, и рядом два идут, и все на нас оглядывались. Сейчас это уже как бы, если трое русских детей идет, все-таки это уже более-менее. Конечно, нужно и больше, но это уже сдвиг есть. Но, конечно, сила сопротивления и в сознании человека, и в каком-то общественном пространстве, она тоже сильная, и это и есть борьба, понимаете, борьба жизни и смерти, потому что духовная жизнь, да, вера в Бога – это жизнь, несущая вот нам все хорошее, а зло, вот это грех, это есть несущая нам сила, несущая смерть. И вот эти силы сейчас, они, конечно, противостоят, и в России очень сильно, как бы, вот эти силы зла, так скажем, окопались. Ведь государство – это же не какое-то что-то государство, государство, оно тоже из конкретных людей состоит. хоть президент, хоть министр, хоть там губернатор, хоть мэр, там, хоть депутат, это тоже люди, у которых свои ценности в сознании, да, какие они у кого там. Вот тут и вопрос. Понимаете, нет никакого, по сути, единого государства такого обезличенного. Это конкретные люди, у них конкретные цели, конкретные ценности. У кого они действительно положительные, а у кого и отрицательные, понимаете, и мы же в голову людям не заглянем, поэтому кто-то...
Ну, по делам их видим.
Да, кто-то поддерживает действительно там, пользуясь своими возможностями там какими-то, а кто-то наоборот, а может он, сейчас же не принято уже говорить, что я не патриот, сейчас все говорят, что мы патриоты, да, но скрыто делают как бы что-то противоположное, и мы видим, что эти процессы сейчас обостряются, но тем более надо сейчас людям задуматься, нам всем русским людям, если мы хотим, чтобы у нас было будущее в целом, и даже у каждого человека отдельного было будущее, да, то есть, а будущее это не только ты, а твои дети, внуки, которые тебя будут поддерживать, да, ты сначала в них вложишься, а потом они в тебя будут вкладываться, да, уже когда тебе тяжелее жить будет, там, возраст, и ты будешь радоваться за них, что они живут, и они тебе будут с радостью помогать. Вот если задумываться о таком своем будущем, конечно, человеку нужно переступить через свой вот этот эгоизм, такой жадность, вот эту вот, что я не хочу делиться своей жизнью с кем-то, я хочу ее всю себе на себя потратить. Вот эта жадность, эгоизм, она приводит к опустошению, к какому-то, к вырождению человека и его рода, и целого народа. Поэтому нужны и большие программы, и нужно действительно народу, так скажем, ну, так сказать, требовать, как, или как это сказать, показывать необходимость каких-то поддержки. Но если сам человек не сформулировал свои, опять же, цели, что вот я хочу, чтобы у меня были дети, внуки, мой род продолжался, и это было для меня важнейшей частью жизни, то его никакие программы не заставят это сделать. Он не захочет, потому что он не считает это важным. Понимаете, то есть программы, они уже для тех, кто уже это решил и делает, они ему помогают, а кто это решил и этого не делает, ему хоть что предлагает, он в другую сторону идет просто.
Я сейчас почему-то вспомнила, как одна мама мне рассказывает, православная семья, девочка на выходе из школы, и она говорит, а я поеду в Китай. Вот я просто думаю, что там вот в голове у этой девушки, ну, не знаешь даже, что и подумать.
Ну, в этом самом-то ничего плохого нет, просто смотря зачем, какие цели, опять же. Да, сейчас мир глобальный, все возможности есть, да, там, вот, хоть ты в Китай едь, хоть там в Европу, хоть в Америку, хоть здесь живи там, но лишь бы ты понимал, зачем ты живешь, это самое главное. Это, конечно, у русского человека в приоритете свое отечество, да, там должны быть свои какие-то цели общие и частные, вот, но тем не менее жизнь многогранна, поэтому здесь важно, чтобы мы сами понимали, вот, зачем нам это надо, то есть, что вот ребенок это радость, да, то есть, ребенок это действительно награда такая, скажем, какое-то утешение, радость и, ну, дар, который нужно сохранить, приумножить, вложиться в него, а потом он тебе с прибылью отдаст благодарность какую-то.
Я вот и вспоминаю еще вот это по поводу чувства покаянного. Вот мы вспоминаем 90-е годы очень часто, да, и в то время женщины очень много делали аборты. И вот с одной женщиной я говорила как раз по этому поводу, женщина православная уже в возрасте, и она говорит, ну вот я тоже, говорит, это все понимаю, потому что в 90-е годы она реально была жизнь сложная, и ты просто не знал, честно говоря, чем свою семью кормить. Вот у меня была такая ситуация, что если бы не моя мама, которая вот с севера просто привозила нам вот сумками, какую-то одежду она собирала для вот тогда для сына нашего, она привозила ягоды, она привозила какое-то мясо, потому что там все было, ну вот то, что вот мы как жили, это вот реально, это, ну, очень бедно, и поэтому, да, и женщины очень многие просто бегали на аборты, они понимали это, но прокормить на тот момент, то есть вот это тоже можно как бы понять, понимаете, это можно объяснить, и то время, 90-е годы, это сейчас у нас какой-то такой всплеск такого внутреннего, такого самосознания, какой-то вот вера, она так прямо обновляется, а тогда... Ну, этого ведь не было ничего. Не было. Это ну, было все где-то очень в глубине, чтобы вот так прям человек покаялся, что вот он ходит и детей своих женщин убивает. Понимаете? Это было нормой. Аборт, это была норма в 90-е годы.
Это и в советское время было уже как бы распространено, не так приветствовалось, но это было тоже нормой в 90-е, там после советского времени это еще более свободно стало, потому что, ну, в общем-то, даже бизнес на этом стали делать, всякие клиники появились, да, это стимулироваться стало разными способами, и, конечно, это внедрилось, и люди, которые не задумывались об этих, ну, тайнах бытия, смысла жизни, да, рождения ребенка, откуда он, зачем он дается, почему нужно его сохранять, как бы, ну, жили как бы такой обычной безрелигиозной жизнью, они принимали эти правила игры, так скажем, и да, трудности испытывали, допустим, и так решали вопросы. А другие в это время все равно рождали детей, да, или сами жили как-то по-человечески. То есть 90-е годы, допустим, с одной стороны, видите, они двояко воспринимаются. Это как трудное время, но ведь в 90-е годы именно церковь стала возрождаться. Я вот лично в 90-е годы пришел к вере, к Богу. И для меня это не мрачное время. Вот я лично, наоборот, пришел к Богу в студенческое время, задумался о вере, покрестился сам, значит, никто меня к этому не вел, и сам как-то стал первые шаги делать, потом уже более серьезно в церковь пришел, и для меня 90-й год лично это время, наоборот, светлое. Я в конце 90-х годов встретил свою будущую жену, значит, с которой мы познакомились тоже в церковной среде, вот, и наоборот, это вот приход к Богу, да, какое-то духовное возрождение, оно тоже параллельно шло, понимаете, параллельно шло разложение и возрождение, то есть, кто какое течение выбрал, да, кто в какое течение попал каким-то образом.
Ну, у нас жизнь вообще такая.
Да, то вот есть, она поэтому, такое, да, каждое время стороны, оно так... предлагает все возможности, поэтому нельзя сказать, что вот в 90-е годы все так делали, все было плохо, и поэтому мы тоже так делали, понимаете.
Да много кто-то было
делал,
прекрасного.
Кто-то не делал, да.
Мы были молодые.
Кто-то убивал детей, кто-то рожал детей, кто-то разрушал семьи, блудом занимался, кто-то, наоборот, создавал свою семью и детей начинал рождать, несмотря там на отсутствие вообще пособий. Там первые дети у нас появились, там что-то 80 или 70 рублей на ребенка было пособие, да, то есть, ну, вообще нолька практически, их не было. Потом они уже стали постепенно расти, подниматься, государство стало поддерживать. Ну, это мы об этом не думали, что, ну, есть, нету и нету, как-то решали вопросы, там, кто-то, ну, родители помогали, там, потом приход помогал потихоньку, там, вот, и все это, как бы, не послужило причиной того, чтобы пойти, там, и грех сделать, да, кто-то делал, и сейчас в более благополучные времена, понимаете, кто-то продолжает грешить, да, то есть, потому что находит этому какие-то оправдания, то есть, потому что, поэтому грех это не то, чтобы ты вынужден это делать, а ты делаешь выбор это делать, но под это уже подгоняешь какие-то оправдания. Сначала ты делаешь выборы в эту сторону по каким-то своим причинам, потом еще находишь оправдание. Я сделал это потому, что, ну, чтобы легче, как бы, на душе, чтобы не так мрачно было.
Ну, вот вы тоже сегодня замечательно сказали, что силы зла копались в России. Вот, конечно. И как нам вот с этим бороться? Ну, вот это, конечно, ну, невозможно не затронуть тему мигрантов. Ну, невозможно это. Потому что у них столько детей, и они просто как бы... Видно, что они очень гордятся своими детьми, и они очень себя чувствуют прекрасно в России. Вот совсем недавно у меня была такая ситуация. Я ехала в трамвае, и я уже, ну, как бы рассказывала своим знакомым, может быть, даже передачу рассказывала. То есть я около каждого храма, проезжая, например, ну, если проезжаю, я три крестных знамени накладываю. И на моем пути получается три или четыре храма. То есть я, значит, отворачиваюсь к окошку и накладываю на себя три крестных знамени. Либо у меня в руках какой-то акафист или молитвослов, или что-то такое. То есть очень часто это бывает, скажем, сумасшедшая какая-то женщина, который все время с книжкой в руках какой-то. Ну, вот как-то, видимо, я обращаю на себя внимание. Вот, самой даже смешно. Ну, и, в общем, зашла женщина молодая. Молодая, она как-то обратила на меня внимание. Это была, да, в платке женщина, мигрантка, так будем называть. Я не знаю, какой она национальности. То есть она увидела, что я крещусь. И она, недолго думая, просто тут же в трамвае она народу, кстати, было не очень много, но достаточно, достаточно. Она в телефоне включает свою громко музыку, прямо громко, вот эту вот свою, там, не знаю, таджикскую или, я не знаю, там, своих. И, конечно же, я поворачиваюсь, но это, на это обращают все внимание, и я обращаюсь к ней и говорю: «Женщина, женщина, говорю, выключите, пожалуйста, свою музыку, выключите ее». Ну, и она, конечно, отреагировала, потому что я, видимо, достаточно, так сказала, жестко. И тут же через паузу я ей добавила: «Вы тут не у себя дома». И это было уже, понимаете, это уже было просто что-то ошеломляющее и смело. Вот, и, ну, она, конечно, притихла. Ну, вот я считаю, что вот как бы даже один православный человек как может повлиять сильно на вот этих вот людей, которые сейчас замещают, стараются заместить русский народ, русское население.
Да, это уже следствие того, что... Ну, во-первых, это, конечно, глобальный большой злой план, надо понимать. Это не просто, там, допустим, жители Средней Азии в разных там деревнях, городках там сидели и додумались до этого переезжать. Они даже не владеют многие русским языком, у них даже не хватило бы представления, что они в какую-то дальнюю холодную страну поедут. Это все организовано. Это мы уже изучаем сейчас все это, какие договора там заключались, да, чтобы вот, да и в Европе мы это видим, да, то есть это, опять же, глобальный план дехристианизации мира, да, то есть нужно христианские народы не только духовно сломить, но и физически разложить и рассеять среди других народов. Вот это глобальный план. Дальше, значит, конечно, зависит от того народа, который живет, который пытаются заместить. И русские, естественно, ну, в постсоветское время оказались, ну, в идеологически порабощенном состоянии, да, мы оказались порабощены идеологией Запада, и многие этим увлеклись, и это все нам говорилось как благо, вот, или подспудно как-то вводилось, и постепенно мы этого не видели, но сейчас мы уже видим это очевидно, да, что, ну, это тоже про пробуждение русского самосознания, что люди стали это видеть и понимать, что это не просто люди едут поработать и уехать, а это именно идет здесь встраивание этих людей в нашу жизнь с определенными планами, которые не хотят ассимилироваться, замещают нас своим населением, своей культурой, своими традициями. Естественно, для нас это тоже вызов. И Господь попустил это для нашего вразумления, чтобы мы пробудились и сказали: а кто мы вообще русские? А какие мы? Потому что приезжают, допустим, мигранты из Азии и говорят: а вы вообще русские, кто такие вообще, какая у вас тут традиция? Человек, понимаете, он сказать не может: я русский, и что дальше? Он ничего русского уже не знает, и веры у него нет, и семья у него вообще там микроскопическая.
Они же все видят. Они же видят нашу молодежь, как она выглядит, как она себя ведет, как она вообще, ну вот, что она из себя представляет. Это же тоже все считывается сразу.
Да, это тоже поводы, мы сами даем поводы. Конечно, приезжие тоже тут не блещут нравственностью, понимаете?
Естественно.
Это все тут происходит, не то, что они такие все благочестивые.
Значит, я уже говорила, что они, сколько я уже в передачах говорила, что они же тоже убивают русских, потому что они наркотики сколько лет завозят в нашу страну. Мы почему-то об этом забыли.
Да, это, то есть, но самый важный момент, что Божий план именно какой вот изначальный, да, Бог специально разделил народ и дал каждому народу отдельную землю, территорию, потому что каждый народ живет по своим правилам, которые должны работать внутри, вот, и они работают внутри, они приезжают, допустим, из Азии сюда переезжают, они свои правила несут, они наши неинтересны. И они как бы, а там почему подняли вопрос и приезжие там с Кавказского региона, с Азиатского региона, почему их здесь, как говорится, разносят? Потому что там у них четкие правила, там у них свои традиции, свои старейшины, свои кланы, там кого-то там не тронешь, там кому-то не скажешь, потому что за все придется отвечать. Они приезжают в Россию, здесь более свободная жизнь, как бы они не видят этого контроля за собой. И они привыкли, что у них там все четко, там вот если ты хочешь с девушкой познакомиться, значит, ты должен там четкие правила выполняют. Тут девушки у нас свободные как бы ходят, такие европейского типа больше. И они получаются, когда они ничьи как бы, да? У них каждая девушка принадлежит определенному клану, что если ты хочешь с ней познакомиться и тем более жениться на ней, там, значит, должен там договариваться и платить что-то там кому-то. И там... А тут получается у нас такая, мы такие освободились от всего, да, европейские такие, не знаю, еще какие-то, и живем. И нам тут, они приезжают, они говорят, о, так тут все можно, бери, что хочешь, понимаете, и за нее никто не заступится. Там только тронешь девушку, тебе завтра там что-то сделают, да, то есть, а у нас получается как бы нет. На самом деле есть, но в более расслабленном виде мы привыкли жить. У нас есть общественный договор у русских, общественные правила, они не отменились, они просто более свободные и другие, чем у них. У них более жесткие такие восточные принципы, они пожестче, как бы, более такие регламентированные. Они приезжают, вот такая свобода, и начинают их нести. А мы как бы еще ну, с таким христианским уклоном, да, что ну, принимаем их с уважением, у них другие правила, да, традиции, но мы их уважаем, пусть они вот поживут, и надо поработать. А они это еще как слабость воспринимают. Потому что мы больше все-таки христианская цивилизация, это умение жить на равных, да, как бы принимать даже другого человека с другой культурой все равно как равного. У них другое, как бы, что вот они только за своих, свое все, а чужое как бы неинтересно. И вот мы столкновение цивилизации происходит. И это, естественно, ну, как бы сейчас обостряется, потому что русские-то все больше задумываются об этом, как-то объединяются. Они тоже свое, как бы, и вот у нас напряжение, которое, собственно, и хотели создать эти глобалисты, да, которые вот это все организовали.
Ну вот, знаете, отец Антоний, ну вот кто-то говорит, вот не надо, вот это не надо, как бы вот это все трогать. Ну пусть как бы как оно есть, как оно вот есть, потому что боятся, а мне кажется, вот без этого невозможно. Ну то есть оно вот действительно нарастает в обществе, потому что это земля, которая вот так же, как сегодня, вот наши ребята защищают тот же Донбасс, вот эти наши территории. А это Россия, которую по клочкам земли добывали наши предки точно так же, как конечно, сегодня завоевывали каждый дюйм этой земли. И поэтому, конечно, вот русские, сознание русского как-то просыпается, когда, например, в том же транспорте едут молодые русские ребята и смотрят, когда больше половины сидит вот этих черных голов с детьми. И, конечно, ну, это человек даже не знает, что с этим делать. Что с этим делать-то?
Ну, во-первых, самим нам, русским людям, надо пробуждаться, то есть вспоминать свои традиции, свои корни, свою культуру, потому что многие русские люди почти утратили, да, русскость. Он называется русским, живет в России, по паспорту там вроде гражданин России, да, а дальше он уже не может сказать, почему он русский, в чем его русскость.
Вообще проблемы с мировоззрением.
Да, в чем его русскость, в чем его как бы ценности, да, и это нас ослабляет. Поэтому задача как бы всегда начинать с самих себя, да, не других исправлять, да, а самих себя. Когда мы укрепляем себя, мы задумываемся о том, что такое быть русским, почему я люблю Россию, да, что такие русские традиции, русская история, русская духовная культура. Ну, то есть, это целый огромный мир, да, который я начинаю изучать, и для меня он важен становится. То есть, я укрепляюсь сам, соответственно, я вижу, как решать какие-то проблемы. Потому что если человек сам с собой не разобрался, как он может решить какие-то общие глобальные проблемы в стране? Он даже не понимает, почему и что происходит. Вот поэтому начинаю с себя.
А вот смотрите, у меня еще такой вопрос. Чтобы я, конечно, никого не хочу обидеть этим, но это жизненная совершенная ситуация, это как вы на нее смотрите. То есть мы как бы, это речь идет, конечно же, о православных людях, которые как-то более, кажется, что эту ситуацию должны понимать, и приоритеты они должны расставлять. Но получается, что человек, вот он в этом отношении себя как бы тоже убивает, ну, прям громко так говорю. Ну, вот, например, у нас же сейчас убрали эти киоски, но они во многих местах еще остались. И люди по-прежнему, и даже батюшки, я знаю, покупают вот эти все фрукты, орехи особенно, покупают вот у таджиков, у азербайджанцев, там помидоры такое прочее. И люди, конечно, как бы, ну, видимо, у человека просто нет вот такого более широкого такого мировоззрения, но люди продолжают покупать и поддерживать иммигрантов. А мне вот совсем недавно рассказали о том, что женщина-мигрантка, которая она совершенно не беспокоится. Она говорит о том, что если меня заберут этот бизнес, вот, и она за 2 года, кстати, как мне вот объяснила женщина, что она за 2 года работы в киосках на этих фруктах, она заработала себе уже на квартиру. И она как бы не беспокоится о том, потому что, говорит, у нас везде... Это вот я вам рассказываю, что как бы везде связи, я, говорит, если заберут у меня этот бизнес, фрукты, орехи, то я пойду в ту же самую клининговую компанию создам или что-то еще. И еще в комментариях люди пишут, когда речь идет о мигрантах, люди пишут о том, что если взять Конституцию нашу, Российской Федерации, то русские люди в этой Конституции, они никак юридически не подкреплены, что именно русские – это государствообразующий народ. Этого нигде в Конституции нет. Это просто можно взять и посмотреть. Я специально смотрела, но я даже и не сомневаюсь. То есть там писал юрист, он говорит, нигде не подкреплено это. И что русские в своей России сегодня самый унижаемый, беззащитный народ. Это как бы не мое мнение, это я вам рассказываю то, что вот пишут люди в комментариях к каким-то постам, ну вот связанных, например, с проблемой мигрантов.
Да, я согласен, это действительно проблема есть, и опять же, ее решать может 2 путями, то есть и нужно. То есть менять постепенно наше законодательство, но оно изменится только тогда, когда мы сами начнем, как русские, себя ценить и уважать. Потому что как можно записать в законе то, чего нет в реальности? Они скажут, да что, русские, вы уже как бы, ну, вот русские, тут еще другие народы. Давайте не будем это, типа, национализм проводить.
Да, 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 да.
А нужно, не унижая других, а уважать себя. Я русский, да, это действительно какой восторг, как это говорил Суворов, да, не в том, что мы других не любим или принижаем, а в том, что мы себя любим, уважаем и ценим. Это есть базовая как бы потребность вообще и установка любого человека, личности, самоуважение, самоценность. И у народа тоже, если у человека самоуважение, самоценности нету, он не знает самого себя и зачем он живет, что у него хорошего в его жизни, то и другие люди не будут этого делать. Другие народы, соответственно, не будут нас уважать. Поэтому, да, стремиться нужно к тому, чтобы и законодательно это все постепенно менялось, но и начать это с самого себя, опять же, самого себя уважать, ценить, знать, что такое быть русским, понимаете, во всех аспектах. И это действительно даже, я тоже раньше не задумывался, вот ходил, вот, покупал там везде. А потом, значит, мне прислали даже знакомые, кто там безопасностью занимается, он говорит, если вы покупаете в ларьке у мигранта, значит, приезжего, и перечисляете ему деньги там на какой-то телефон, значит, вы можете участвовать в террористической деятельности, потому что вы не знаете, что это за номер, что это за счет там на этом номере, и куда эти деньги идут. А, допустим, ФСБ проверило, что люди перечисляют деньги на этот счет, а эти деньги идут на оплату украинских боевиков или каких-то террористов. Потом вас вычислят и вызовут. Вот, оказывается, вы, не зная того, вы могли финансировать терроризм, понимаете? Это вот незаконные или полузаконные эти серые схемы, которые, и мы, не задумываясь, это делаем. Нужно задумываться. Сейчас такое время, сейчас над всем нужно задумываться, и каждое действие, буквально до мелочей, до похода в магазин, нужно думать, а что из этого выйдет, да? И мошенники звонят, да, с кем разговаривать, нет, какой ты магазин идешь, что ты покупаешь, понимаете? Я даже такси не вызываю, когда такси вызываю, я убираю как бы приезжих, как бы, я только оставляю отменяю, может быть, это безумие, да, но
это именно... не безумие,
это и безопасность, вещи, потому что сколько случаев, да,
это
там криминальных.
Это совершенно нормально
вот.
Сегодня.
Для кого-то это странным кажется. И я, когда еду с русским таксистом, я ощущаю себя нормально, да, а когда бывали случаи, когда едешь, он и по-русски-то толком не говорит, да, как он вообще работает, да, и как бы не знает, что это за человек, что
тем
у него...
Тем более сегодня, тем да. более сегодня, когда такое обострение.
И мы знаем, что вот эти злые силы, они именно через мигрантов работают, они их вербуют в свои вот эти террористические организации. То есть любой человек, который вот работает где-то рядом с нами, да, там подметает улицу, строит что-то, он может быть уже не потенциальный, а реальный террорист, которого завербовали вот эти под западным крылом находящиеся псевдомусульманские организации террористические, которые не мусульмане на самом деле, они просто используют псевдомусульманскую идеологию для продвижения своих каких-то разрушительных идей. Они находят людей не очень сведущих в этом, внушают им, что ты будешь настоящим мусульманином, давай вот сделай то, пойди там. А он в сферу своего образования не понимает даже. Он думает, что он верность Аллаху. Аллаху там несет, а он там непонятно что творит. И вот и мы с этим всем сейчас рядом живем. Вот, то есть создали взрывоопасную ситуацию, но во многом мы сами это допустили своей беспечностью, такой, ну, знаете, ложной добротой такой. Есть добрые люди, называю, а есть добренькие, да, то есть добрые – это которые осмысленно что-то понимают, а добренькие, они так вот, ну, вот, не задумываясь, да, там, ну, вот эти хорошие, давайте все дружить и жить вместе, тебе уже там нож к горлу приставили или петлю на шею набросили, а ты все улыбаешься и ко всем хорошо относишься. Надо же быть в реальности, да, есть добро, есть зло. Есть люди, которые на стороне добра, а есть люди, на которые на стороне зла встают по разным причинам. И это нужно понимать, иначе мы долго вообще не проживем как народ, как страна. Вот поэтому и надо здравомыслие, трезвомыслие, здравый смысл прямо включать каждое свое действие, осмыслять, что я делаю, зачем я делаю, какие последствия будут во всем. Ну, тогда у нас есть какой-то выход из этого постепенно.
Ну, вот мне кажется, что мы даже до конца вообще не осознаем вот эту проблему с мигрантами, вот насколько она сегодня опасная. Вот, время покажет, даст Бог, как батюшка на исповеди сказал, ну, это было, сейчас уже можно просто об этом сказать как-то, он сказал, что вот все-таки будем надеяться на то, что русские, у них как бы возымеет вот это чувство самосохранения нации, что вот это идет вот этот процесс как бы объединения русских как народа, как нации, и поэтому вот хочется надеяться, что мы все-таки не допустим вот этих вот трагических последствий, которые могут произойти, и тоже я думаю, что лучше, наверное, повоевать, чем сдать свою землю без боя.
Конечно. За свою землю всегда приходится воевать, потому что мир такой, что если ты не защищаешь, то у тебя это заберут. Если не способен защитить это любыми способами, то у тебя это заберут. Вот. И это христианство никогда не было такой добренькой религией, что вот давайте вот все разрешать, и все пусть делают, а мы все терпим. То есть за свои ценности надо уметь сражаться. Иначе их просто не будет, и нас не будет, и наших детей, и внуков.
Огромное спасибо вам, батюшка, за очень интересную беседу.
Слава Богу.
Да, спасибо Господи, и даст Бог. До встречи в эфире.
До встречи.
Дорогие наши слушатели, в нашей студии был священник Антоний Тишков. Батюшка является настоятелем прихода во имя святого преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток. Спаси Господи.
Богом.